Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо програму «Голос народу, голос Божий», найважливіше за добу. Ну, а я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава великим!
Итак, сегодня, отец, дорогие слушатели, будем говорить о том, почему все-таки Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. И по этому поводу очень много говорят последний месяц, как раз после этого его заявления. И сегодня как раз Генассамблея ООН будет созывать сессию именно из-за статуса Иерусалима. Да? Я сейчас эту новость зачитаю для наших слушателей. Генассамблея ООН у четвер проведе спеціальну надзвичайну сесію, на якій розгляне питання про статус Єрусалима. Про це повідомляє «Українська правда». Засідання проведуть на прохання арабських і мусульманських держав після заяви Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїля. Рішення Трампа викликало хвилю про те, тестів у різних країн світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили, і закликала Америку відмовитися від нього. У Єрусалимі на палестинських автономних територіях у результаті зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинули щонайменше 4 людини, ще не менше 760 перепрошую, були поранені. Понад 260 з них отримали поранення від гумових куль. Тож протистояння триває. Ну, а мой перший к вам вопрос. Отець, от почему, на ваш взгляд, все-таки сейчас Дональд Трамп сделал такое заявление? Он же знал, что оно за собой может повлечь. И как с исторической точки зрения, не знаю, может быть, такой богословской точки зрения, Иерусалим все-таки должен называться столицей какой страны, на вашу точку зрения?
Трамп сделал свое заявление, потому что у него это было в числе предвыборных заявлений, обещаний. И это, пожалуй, одно из тех, которые, как ему кажется, легче всего выполнить. Во-вторых, он убежден, что поступает правильно и тем самым укрепляет Америку. Что до того, должен ли быть Иерусалим столицей какого-то конкретного государства, то я вообще как бы стою на таких правовых позициях здравого смысла, что вообще Иерусалим маленький город, но не такой уж маленький, что его и на два государства хватит. Поэтому он вполне может быть Западный Иерусалим столицей еврейского государства, а Восточный столицей арабского государства, как это, в общем-то, и предусматривалось Организации Объединенных Наций в момент создания Израиля.
А, отец, давайте послушаем, что сказал по этому поводу посол Палестины в Украине, ну, Мохаммед Касем Аль-Асад. Он чуть-чуть сделал такой экскурс в историю, мы попросим вас ее прокомментировать. Итак, слушаем.
Проблема началась с того времени, в 1947 году, когда исторической Палестины на две государства, и арабский, и еврейский. Это было по резолюции 181. Разделена была земли 48 арабские и 52 еврейские. После этого было какие-то условия для того, чтобы признать двух независимых государств. Арабские, понятно, со столицей Иерусалима. Израильтяне были предъявлены им условия, что если всего мир будет признавать государство Израиль, то Израиль нужно выполнять две вещи. Первый – это возвращение беженцев на свои исходные территории. И второе – это признание государства и Палестины. Так случилось, что мир признал государство Израиль при согласии ее признать государство Палестины, и до сих пор Израиль, к сожалению, не признает государство Палестины. Потом ситуация она изменилась коренно. Израиль оккупировал полностью территорию Палестины, в том числе и Иерусалим. И международные арены и Советы Безопасности считали это оккупированной территорией 1967 года. И считали, что Иерусалим оккупированный арабской территорией. Израиль не признал этого абсолютно. Пошел дальше. В 1980-е они аннексировали Иерусалим. И пошли не по международному закону, а над, а не под международное сообщество. Не хватает, что они аннексировали Иерусалим. Не было в те времена ни Востока, ни Запада. Абсолютно. И начали строить поселение. На сегодняшний день, который является самой основной проблемой тоже для конфликта Палестина-Израиль. После долгих лет войны между Палестиной и Израилем, арабских и Израиль, не будем сейчас их перечислять, пришли к выводу палестинцы, что этот вопрос нужно его решать мирно. И в 1990 году была инициатива Соединенных Штатов Америки, господина Буш, отец, призвали всех конфликтующих на Мидридские соглашения, и было обоснование мир на земле. Мы, палестинцы, согласились, что они получают мир, они возвращаются нам земля. Только не та, которая в 1947 году, а в 1967 году. Отличается в том, что в 1967 году территория, она намного меньше даже. Всего лишь 6 тысяч километров квадратных. И западные береги Иордании, и сектор Газы, в том числе сегодняшний день Иерусалим. Мы согласились на это дело. Пришли много раундов. Плод до 20-й раунд. Вышел господин Исаак Шамер, был премьер-министр Израиля, и говорит, что я готов привести еще 10 лет вперед. Переговоры мира, но палестинцам я ничего не дам. Ни мира, ни земли.
Ось така позиція і ось така напружена ситуація, яка триває вже дуже-дуже багато часу, ну, фактично від дня проголошення незалежності Палестини і Ізраїлю 47-го року минулого століття. А отець, тільки що ви услышали коментарі посла Палестини в Україну Мохаммеда Касема Аль-Асада. Ваш коментар на цей счет?
Ой... Ну, значит, я чуть-чуть все-таки расширю рамки, потому что, вы понимаете, ни одна арабская страна решение о создании Израиля не признала и не признает до сих пор. И в этом смысле надо помнить, что Организация Объединенных Наций является в сущности Лигой Наций, только распущенный на время Второй мировой войны, потом возрожденный. Понятно, почему распущенный. Ну, например, Интерпол, он ведь был создан в Австрии. И когда Гитлер завоевал Австрию, совершил аншлюс, то Интерпол был возглавлен нацистами, Гиммлером, Кальтенбруннером потом, и вся картотека Интерпола оказалась в руках нацистской Германии, что повлекло за собой, мягко говоря, малорадостные последствия. Конечно, сейчас эта организация старается не вспоминать, что у нее Гиммлер был руководителем. Вряд ли его портрет там висит. И с точки зрения арабов, конечно, резолюция ООН – это распоряжение чужой землей. Завоеванной. Землю завоевала Англия. В 1918 году английский и британский генерал во главе войск, ну, в общем, достаточно мирно, без пушек, вошел в Иерусалим. И с точки зрения арабов, конечно, появление Израиля – это типичный колониализм. То есть бывшие империи, уходя, делят мир так, как им кажется удобнее. Тут в Саудовской Аравии сажают нужную им династию, там, в Сирии, французы сажают тех, кого им интересно. То есть это и называется неоколониализм. Вот. Потом надо понять с точки зрения арабов на аргумент, который очень важен для многих израильтян, особенно в из Украины России, что появление Израиля связано с Холокостом. На самом деле появление Израиля с Холокостом никак не связано. И в аргументации первой половины XX века эта тема, естественно, не появлялась. И только с конца 50-х годов она поднимается. Вообще же израильтяне 30-40-х годов были недовольны тем, что европейские евреи не присоединились к ним. И считали, что гибель миллионов евреев в нацистских концлагерях – это результат вот этого неправильного выбора. Почему вы не присоединились к нам? Насколько это справедливо, не мне судить. Но факт тот, что с точки зрения арабов даже мировая война не была мировой. Это была война, чуждая им, хотя они отчасти были ею затронуты. И свои трагедии были и у арабского мира. Трагедия курдов, может быть, наиболее важная, по численности почти равная Холокосту и чуть меньше, и точно превосходящая геноцид армян. Курдов, которые по сей день не имеют государства. Поэтому у нас разные контексты. У нас у европейцев, у нас у израильтян, если угодно. В Израиле сейчас большая украинская эмиграция идет. Вот у нас у русских и у арабского мира. Значит, в том комментарии, который давал господин посол, довольно важно признание, что в какой-то момент арабские страны поняли, что военными методами спор не решить. И это связано с двумя факторами. Во-первых, у Израиля есть атомное оружие. Об этом не принято говорить, но это секрет Полишинеля. Это противозаконно, это противоправно, но на это смотрит западный мир так, что это наше. Ядерная бомба. Это нарушение, но это наше нарушение. А вот если будет у Ирана, это будет неправильное нарушение. Во-вторых, арабский мир только из Европы кажется единым, а на самом деле это очень разнообразное пространство огромное. Сейчас арабский мир обрушился на Йемен, который тоже, знаете ли, не китайцами населен. Так что говорить о едином арабском мире также смешно, и не надо, как говорить о едином славянском мире. Никогда славяне не объединятся, чтобы завоевать там, хотя бы Швейцарию маленькую. Вот так, или вернуть славянские города Грац. Грац – это ведь город славянский, это все бывшие славянские земли. Верните их нам. Вот. Но на практике, конечно, вот этот подвешенный статус всей истории, ну, Ватикан здесь последовательно, он признал государство Палестина, как некоторые еще страны, тем не менее...
138,
да, но это все, как бы сказать, из конца списка, из конца. Вот. Теперь вот он признал и заявила непризнание решения США. Ну, Трамп, конечно, сел в лужу, потому что его представительница в Совбезе, мы ее помним, как она замечательно защищала Украину от Лаврова, или от Чуркина, да, сделала выговор Чуркину. Тут, по-моему,
после Могерини?
Да. Или это была предыдущая. Они все очень похожи, такие сухощавые, поджарые леди. Вот. И она сказала перед голосованием Совбеза по Иерусалиму, что мне президент Трамп получил следить, кто будет голосовать против. Но это звучало, во-первых, просто неприлично, потому что это Организация Объединенных Наций, а не детский сад. Во-вторых, против проголосовали все. Так что можно было бы и не следить. Только США остались при своих. Вот. Все это ужасно как-то, сказал бы, комично, но это трагикомично. Что до реакции, я бы сказал, что перечисление десятков убитых и раненых – это все трагично, вечная им память, Царство Небесное. Но, в общем, это умеренная реакция, это не очень сильная реакция. И в этом смысле похоже, что Трамп, ну, как минимум, не взорвал конфликт, чего все боялись.
Но, однако, хочется узнать какой-то прогноз, как будут развиваться дальше события, возможно ли какие-то серьезные такие горячие конфликты, не дай Боже, между Израилем и Палестиной, на ваш взгляд?
Ой, ну, конечно, конфликты возможны, конечно, не будут. Это совершенно несомненно. Вот, так что... Но вы понимаете, как бы это сказать, как и все конфликты такого рода, как война, конфликт Греции и Турции из-за Кипра, когда мы говорим про конфликт Украины и России из-за Крыма, ну вот Турция завоевала часть Кипра, Россия завоевала Крым. Но Турция и Греция все равно остаются государствами с довольно близкими отношениями, хотя и нервными. Вот Кипр остается разделенным. Дома в завоеванной части греков, они стоят заброшенные и ждут возвращения хозяина. Но сколько можно ждать? Когда я был в Иерусалиме, в городе Цфат на севере, я видел, ну, это довольно такой там, благополучный центр Цфата. Вот, и вдруг огромный участок, и на нем такое красивое здание в стиле там, конструктивизма 30-х годов. Я подхожу, читаю надпись, но совершенно заброшенная, обнесенная колючей проволокой. Это английская, британская больница, которая, когда евреи завоевали Цфат, ну, скажем, нынешний руководитель Палестины Аббас, у нас Цфат, он там родился. Он был вынужден еще ребенком, его семья бежала вместе с ним, он живет теперь в автономии. Вот. Израильтяне завоевали Цфат, но они не посмели тронуть британскую собственность. Она остается под спудом. Какова ее судьба? А кто же его знает? Как все конфликты такого рода, эти конфликты зависят от реальной силы людей, которые живут в этих странах. Не от силы стран, а сила определяется не атомной бомбой. Атомной бомбой можно защититься, но атомная бомба не предотвратит обеднение страны. У России есть атомная бомба, у Украины, слава богу, нет. Говорю слава богу, потому что только ядерной войны нам не хватало. Радиация не разбирает нации. Но если Украина разбогатеет и станет как Швейцария, а Россия останется с атомной бомбой, то я вас уверяю, Крым вернут и еще приплатят. И скажут, возьмите нас в состав Украины. Творчество человеческое значит больше. И израильтяне это понимают. Они все время подчеркивают, ну а вот чего палестинская автономия не развивается? Если они государство, пусть живут самостоятельно. Это, конечно, не совсем добросовестная риторика. Потому что для полноценного развития палестинской автономии необходима настоящая свобода. А так она огорожена, живет как концлагерь, фактически в состоянии блокады. И я недавно видел карту, составили французы, где показано, как бы выглядела палестинская автономия, если бы Израиль представить в виде моря. Она бы не выглядела ни как два отдельных острова – Газа и, собственно, автономия. Она бы выглядела как десятки островов. Потому что отдельные части, где живут арабы палестинские, они друг от друга изолированы. Ну, за какие-то взятки пускают палестинских арабов работать в Израиле. Но немногих. Так что судьба 5 миллионов человек, 6 примерно миллионов арабов живут граждане самого Израиля. И граждане все-таки тоже там с нелегкой судьбой. Но палестинские арабы им не дают гражданства. Вот, в Восточном Иерусалиме политика отказа в гражданстве арабам даже тем, которые хотели бы его получить. То есть идет намеренная израилизация Израиля, которую, конечно, можно сравнить с украинизацией Украины.
Ну да. Ну и на завершение, отец. Вот я думаю, что много наших слушателей слышали об этом признании столицей Израиля Иерусалимом Дональда Трампа, но они вообще не понимают, а зачем это Дональду Трампу было нужно, да? Зачем? Что это с собой несет? Вот пару слов об этом.
А вот здесь очень уместна ходячая поговорка, как это будет для евреев. Потому что пока в США евреи, еврейские избиратели, избирательницы составляют огромный пласт общества. И так уж, если откровенно, то, конечно, в определенные годы, особенно в 50-е и 60-е, именно благодаря помощи американских евреев Израиль смог встать на ноги. Не было бы этой помощи, были бы как палестинская автономия. Евреи Израиля не любят об этом вспоминать, но и атомная бомба Израилю создана. Это ездил, не Голдемир ездила, а Бен-Гурион ездил по Америке, собирал частные пожертвования американских евреев на атомную бомбу. Когда в Израиле об этом узнали, разразился скандал. Его отправили в отставку, но причину скандала до сих пор не оглашают. Но она всем хорошо известна. И поэтому для Трампа положение, которого в Штатах далеко от идеального, поддержка вот этого сектора избирателей сейчас довольно выгодна. Тем более, что еврейские избиратели, евреи в Штатах уже больше 100 лет, они, в отличие от мексиканцев, пуэрториканцев, уже высоко поднялись многие по социальной лестнице. Вот. Так что это довольно важный элемент политического расклада.
Ну что ж, отец, благодарим вас за это включение, за этот спецвыпуск, за, скажем так, открытие скрытого и за такой интересный анализ и интересные вопросы. Будем следить за развитием событий в ООН по поводу признания Иерусалима столицей Израиля Дональдом Трампом. Посмотрим, что они там скажут. Кстати, если коротко, отец, вы верите, что как-то ООН может влиять на чье бы это было мнение? Потому что кажется, по крайней мере, с позиции Украины, что он, ну, вряд ли как-то пользуется авторитетом, будь такого не было. Вот так даже скажу.
Иногда говорят, что система – это такое объединение элементов, которые больше суммы составляющих его элементов. На самом деле, если речь идет о людях, то скорее наоборот. Любая организация меньше и слабее, чем составляющие ее люди. Она только на подхвате. Это и к правительству Украины относится, и к чему угодно. В настоящее время ООН, конечно, организация маломощная, но исключительно потому, что в человечестве нет согласия о том, каково его будущее, каковы его ценности. В человечестве нет согласия относительно баланса безопасности и свободы, относительно баланса, собственно, человечности, как единого какого-то объединяющего явления и того, что является партикулярным, частным, нации, государству и так далее. Мы пережили несколько научно-технических революций, которые дали огромные средства свободы и творчества в наши руки, а организации людей остались на уровне кое-где рабовладельческого строя. Нынешние государства были созданы задолго до появления не то что телефона, а задолго до появления, прости господи, но я не знаю, чайников. Mm-hmm. Вот. И в этом смысле налицо некоторый рассинхрон. Значит, надо крутить педали.
Спасибо, отец. З нами був отець Яків Кротов в програмі «Голос народу, голос Божий». Услышимся. З Богом, отец.
З Богом. Щасливо.